Глава 11. Различные силуэты воинов. С томительным нетерпением ждала Алоиза возвращения Габриэля. Увидев его из низенького окна, добрая женщина подняла к небу глаза, увлажненные слезами счастья, и на этот раз благодарности. Потом побежала отворять дверь своему любезному господину.
«Благодарю Бога!» — вскричала она. «Я опять увидела вас, сударь! Откуда вы? Из Лувра! Видели короля?»
«Видел», — ответил Габриэль.
«Ну что же?»
«Надо еще подождать, моя добрая няня».
«Еще ждать?» — повторила Алоиза, сложив руки. «Однако как тяжело, как трудно ждать!»
«Даже невозможно, если я, ожидая, не стану действовать», — сказал Габриэль. «Но, слава богу, я буду действовать и найду себе развлечение на дороге, глядя на цель, к которой буду стремиться». Габриэль вошел в зал, бросив плащ на спинку стула, и не заметил Мартенгерра, который сидел в углу, погруженный в глубокие размышления.
«Эй, Мартен, проснитесь, лентяй!» — вскричала конюшему Алоиза. «Вы даже не снимете плаща господину!»
«Извините, извините!» — проговорил Мартен, очнувшись от задумчивости и вскочив со стула. «Не беспокойтесь, Мартен», — сказал Габриэль. «Алоиза, не обижай моего бедного Мартена. Теперь больше, чем когда-либо, я нуждаюсь в его усердии и преданности, и мне надо поговорить с ним о важных делах».
Каждое желание виконта Дексме было священным для Алоизы. Она ласково улыбнулась конюшему и вышла из комнаты, чтобы Габриэль мог говорить свободнее.
«Что поделывал ты, Мартен?» — спросил виконт, когда они остались одни. «О чем ты задумался так серьезно?»
«Ломал себе голову, желая разгадать человека, приходившего сегодня утром».
«И что же, разрешил ты загадку?» — спросил с улыбкой Габриэль.
«Не совсем, сударь. Признаюсь, как я не таращил глаза. Передо мной была черная ночь».
«Однако ведь я сказал тебе, Мартен, что подозреваю тут совершенно другое дело».
«Разрешите загадку, сударь, а я напрасно стараюсь добиться толку».
«Пока еще не пришло время рассказать тебе все», — отвечал Габриэль. «Послушай, Мартен, вполне ли ты мне предан?»
«Вы еще спрашиваете, господин виконт?»
«Нет, Мартен, это не вопрос, но утверждение, и я теперь обращаюсь к твоей верности. Ты должен позабыть на время самого себя, позабыть тень, которую бросили на тебя и которую, даю тебе слово, мы рассеем впоследствии. Но пока, Мартен, я нуждаюсь в тебе».
«А, тем лучше, тем лучше, тем лучше!» — вскричал Мартенгер.
«Ну вот условие», — сказал Габриэль. «Ты должен принадлежать мне вполне, отдать мне всю свою жизнь, все свое мужество. Мартен, хочешь ли ты отдаться мне, отложить свои личные тревоги и действовать только для меня?»
«Хочу ли?» — вскричал Мартен. «Но это мой долг, еще более мое наслаждение. Клянусь святым Мартеном, я долго был разлучен с вами и хочу возвратить потерянные дни». «Поверьте, господин виконт, если бы легионы Мартенгерров шли по моим следам, и тогда я пренебрег бы ими. Идете вы передо мной, и, поверьте, никого, кроме вас, я не буду видеть в целом мире».
«Благородная душа», — сказал Габриэль. «Однако обдумай, Мартен, подвиг, на который я зову тебя, исполнен опасностей. Это целая бездна».
«Что же, можно перескочить через нее», — вскричал Мартен, беззаботно щелкнув пальцами.
«Мы будем жертвовать своей жизнью, Мартен».
«По игре и выиграешь, господин виконт».
«Но эта игра опасная. Как только она завяжется, любезный друг, от нее нельзя уже будет отказаться».
«Да, уж играть так играть», — гордо отвечал Мартен.
«Но, несмотря на всю решимость, ты не предвидишь опасных превратностей борьбы, в которую хочу я тебя ввести, и, может быть, все наши усилия останутся без награды. Подумай об этом, Мартен. Когда я всматриваюсь в план, который должен я выполнить, мне самому становится страшно».
«Я живу рука об руку с опасностями», — отвечал Мартен. «И кто имел честь быть на виселице?»
«Мартен», — прервал Габриэль, — «надо побеждать стихии, наслаждаться бурей, смеяться над невозможным».
«Посмеемся?» — сказал Мартенгер. «Сказать откровенно, сударь, после того, как я познакомился с виселицей, остальная жизнь моя кажется мне отсрочкой, и не стал бы я роптать на Бога за несколько лишних дней, которые он выделил мне в прибавку. Надо быть или глупцом, или неблагодарным, чтобы разбирать товар, когда купец дает его даром».
«Следовательно, Мартен», — дружески спросил виконт Дексме, — «ты разделишь мою судьбу и пойдешь за мной?»
хоть в самый ад, только бы досадить сатане, потому что я добрый католик».
«С этой стороны будь спокоен», — сказал Габриэль. «Ты потеряешь со мной, может быть, в здешней жизни, но не в будущей».
«Больше я ничего и не требую, сударь», — отвечал Мартин. «Но разве господин Виконт не требует от меня ничего, кроме жизни?»
«Я попрошу тебя, Мартенгер, еще об одной услуге», — сказал Габриэль, улыбнувшись при геройской наивности вопроса, заданного ему конюшем.
«В чем же дело, сударь?»
«Постарайся поискать и найти мне как можно скорее, даже сегодня, дюжину товарищей, таких же молодцов, как ты». Храбрых, сильных, отважных, которые не боятся ни меча, ни огня, умеют переносить голод и жажду, жар и стужу, покорны как ангелы и дерутся как демоны. Можешь ли?
«Смотря по тому, сколько будете платить», — сказал Мартенгер.
«По золотой монете за каждую каплю их крови», — сказал Габриэль. «Я не пожалею денег, только бы исполнить мою трудную и благочестивую обязанность».
«В таком случае, сударь», — продолжал конюший, — «я приобрету вам через 2 часа несколько молодцов, которые не станут жаловаться на свои раны. Во Франции, особенно в Париже, найдется немало таких праздных головорезов. Но кому станут они служить?»
«Мне», — сказал Викон де Ксме. «Я предпринимаю кампанию не как офицер и капитан гвардии, но как волонтер. Мне нужны люди».
«О, если так, сударь, у меня готовы под рукой 5 или 6 наших старых молодцов, которые действовали в Лотарингской войне. Бедняжки пожелтели от печали с тех пор, как вы уволили их. Вот обрадуются, как снова позовете их идти с собой в огонь сражения. Значит, мне приходится для вас вербовать рекрутов. Хорошо. Сегодня же вечером я представлю вам целую военную галерею».
«Хорошо. Но вот одно главное условие. Они должны быть готовы оставить Париж в любую минуту. И следовать за мной, куда бы я ни пошел, без всяких вопросов и комментариев, даже не смотреть, куда мы идем, на юг или на север».
«Они пойдут с завязанными глазами за славой и деньгами, поверьте мне, сударь».
«Итак, я полагаюсь на них и на тебя, Мартин. Ты со своей стороны».
«Обо мне, сударь, нечего и говорить», — прервал Мартин.
«Напротив, о тебе-то и должно говорить, Мартин. Если мы все переживем, мой верный слуга, торжественно даю обет сделать для тебя то же, что ты сделаешь для меня, и в свою очередь действовать против твоих врагов. Но до тех пор дай мне руку, мой верный Мартин».
«Господин Виконт», — сказал Мартенгер, почтительно целуя руку своего господина.
«Пора, Мартин», — прервал его Виконт де Ксме. «Принимайся за дело, но помни девиз — молчание и мужество. Теперь мне надо остаться одному».
«Еще слово, сударь. Вы будете дома?» — спросил Мартин.
«До 7 часов. 8 я должен быть в Лувре».
«В таком случае, господин Виконт, я надеюсь представить вам до 7 часов несколько молодцов вашей будущей группы».
Конюший поклонился и ушел, гордясь возложенным на него поручением. Габриэль, оставшись один, заперся в комнате и все остальное время дня рассматривал план, данный ему Жаном Пикуа. Писал заметки и ходил вдоль и поперек по комнате, время от времени повторяя взволнованным голосом:
«Я спасу тебя, отец! Я спасу тебя, Диана!»
Около 6 часов Габриэль, по настоятельным просьбам Алоизы, подкрепил себя пищей. В то же время вошел в комнату Мартенгер с видом важным и значительным.
«Господин Виконт», — сказал конюший, — «не угодно ли вам видеть нескольких человек, которые жаждут чести служить под вашим начальством Франции и королю?»
«Как?» — вскричал Габриэль. «Ты уже успел кого-то завербовать?»
«Несколько молодцов, незнакомых господину Виконту. Если прибавить к ним наших старых товарищей, сражавшихся при Меце, будет ровно 2 дюжины храбрых, которые с восторгом пожертвуют собой для такого полководца, как господин Виконт, и согласятся на все условия, какие вы им предложите».
«Черт возьми, однако ты не терял времени», — сказал Виконт де Ксме. «Посмотрим, каких ты привел рыцарей».
«Прикажете вводить их поодиночке?» — спросил Мартенгер. «Так, я думаю, вы лучше можете рассмотреть их».
«Хорошо, одного за другим», — сказал Габриэль.
«Еще последнее слово», — прибавил конюший. «Не считая нужным предупреждать господина Виконта, что все эти люди известны мне лично или от верных людей. У каждого из них свой нрав, свои побуждения, но все они имеют один общий характер — храбрость, доказанную на деле.
Я могу поручиться господину Виконту за это главное качество, если, впрочем, он будет снисходительно смотреть на некоторые незначительные недостатки». После этой предварительной речи Мартингер ушел на минуту из комнаты и тотчас возвратился, ведя за собой огромного молодца, смуглого, с ловкими приемами, лицом умным и беззаботным.
«Амброзио», — сказал Мартингер, представляя незнакомца Виконту.
«Амброзио — имя не французское. Откуда вы?» — спросил Габриэль.
«А бог знает», — отвечал Амброзио. «Меня нашли ребенком, и я жил в Пиренеях, одной ногой во Франции, другой в Испании, и, признаюсь, был очень доволен своим незаконным рождением и не просил себе лучшей доли ни у бога, ни у своей матери».
«Но скажите, в чем проводили вы жизнь?» — спросил Габриэль.
«А вот в чем», — сказал Амброзио. «Будучи беспристрастным к обеим сторонам, я постоянно старался по мере своих слабых сил уничтожать между ними преграды, доставляя одной из этих сторон выгоды, которыми пользовалась другая, и такой меной даров, получаемых ими от провидения, посвящать, как следует благочестивому сыну, все свое искусство для их взаимного благополучия».
«Короче, Амброзио занимался контрабандой», — сказал Мартингер.
«Но», — продолжал Амброзио, — «преследуемый по обеим сторонам Пиренеев неблагодарными соотечественниками, испанцами и французами, я решился оставить свое прежнее место и пойти в Париж, город благоприятный для смелых».
«И где», — прибавил Мартин, — «Амброзио почтет для себя счастьем посвятить господину Виконту Дексме свою храбрость, ловкость и всегдашнюю готовность к трудам и опасностям».
«Принять контрабандиста Амброзио», — сказал Габриэль. «Следующий».
Амброзио вышел совершенно восхищенный от такого приема и уступил свое место другому товарищу. Это был человек угрюмый, как отшельник, осторожный, в длинном коричневом плаще с капюшоном и с крупными четками вокруг шеи.
«Лактанций», — сказал Мартингер.
«Он уже служил под знаменами Калиньи, который может сам засвидетельствовать его усердие. Но Лактанций — ревностный католик и не захочет повиноваться полководцу, подозреваемому в ереси».
Лактанций, не говоря ни слова, подтвердил наклоном головы и рукой слова Мартина, который после минутного молчания продолжал.
«Этот набожный воин, верный своему долгу, постарается угодить господину Виконту Дексме, но просит себе полной свободы строго исполнять все обряды, которые предписывает религия для его спасения. Верный своему долгу воина и следуя врожденному призванию сражаться против своих братьев во Христе и поражать их где только возможно, Лактанций очень умно думает, что ему надо, по крайней мере, строгостью жизни возместить эту страшную необходимость. Чем яростнее Лактанций дерется в битве, тем пламеннее молится он за обедней и налагает на себя самое строгое покаяние, самый суровый пост, чтобы загладить малейший грех и смягчить небо за множество жертв, которые он преждевременно отослал к подножию престола Господня».
«Принять набожного Лактанция», — с улыбкой сказал Габриэль.
Лактанций, не говоря ни слова, низко поклонился и вышел, читая про себя благодарственную молитву Всевышнему, удостоившему его поступить под начальство такого командира. За Лактанцием вошел и Вонне, молодой человек среднего роста, с благородным и нежным лицом и маленькими, почти женскими руками. От воротничка до сапог в одежде его была видна не только опрятность, но даже кокетливая изысканность. Он очень грациозно поклонился Габриэлю и стал перед ним почтительно и в то же время с изящной ловкостью, слегка сметая правой рукой несколько пылинок, приставших к левому рукаву.
«Вот, сударь, самый решительный из всех», — сказал Мартингер. «Ивонне в битвах не знает преград. Это настоящий лев, который только что вырвался на свободу. Ивонне рубит палашом направо и налево, но лучше всего смотреть, как он действует во время атаки. Он ужасно самолюбив, прежде всех становится на первую лестницу и первый водружает французское знамя на неприятельскую стену».
«Да вы настоящий герой», — сказал Габриэль молодому человеку.
«Я стараюсь, как только могу», — скромно отвечал Ивонне. «И мои ничтожные усилия, без сомнения, стоят ниже похвал господина Мартингера».
«Нет, я только отдаю вам справедливость», — отвечал Мартин. «И в доказательство этого, похвалив ваше достоинство, я расскажу и о ваших недостатках. Ивонне, сударь, бесстрашен только на поле битвы, когда вокруг него раздаются барабаны, свистят стрелы, гремят пушки. Здесь он является истинным героем. Но в мирной жизни его не робок, нежен и раздражителен, как девушка. Чувствительность его требует больших предосторожностей. Он не любит оставаться один в темноте, боится мышей и пауков и чуть не падает в обморок от царапины. Только запах пороха и вид крови возвращает ему воинственную смелость.
«Это не наше дело», — сказал Габриэль. «Мы ведем его не на бал, а на битву. Принять нежного Ивонни».
Молодой человек поклонился виконту Дексме по всем правилам этикета и удалился, покручивая белой рукой свои тоненькие усы. Ивонне сменили два колосса, белокурые, крепкие, спокойные. Один казался лет 40, другому нельзя было дать и 25.
«Генрих Шарфенштейн и племянник его, Франц Шарфенштейн», — сказал Мартенгер.
«Это что за великаны?» — спросил удивленный Габриэль. «Откуда вы, друзья?»
«Wir verstehen nur ein wenig das Französisch», — сказал старший великан.
«Что?» — спросил виконт Дексме.
«Мы плохо понимаем по-французски», — отвечал младший Геркулес.
«Это немецкие рейтеры», — заметил Мартенгер. «По-итальянски — кондотьеры. Они продают свои руки тому, кто лучше платит за храбрость. Они уже поработали на испанцев и англичан, но испанцы дурно платят, англичане много торгуются. Купите, господин виконт, эту пару, и вы много приобретете». «Они беспрекословно повинуются приказаниям и с невозмутимым хладнокровием станут хоть перед жерлом пушки. Храбрость для них — первое условие чести. Только платить им аккуратно жалование, и они безропотно готовы будут подвергать себя всем смертельным опасностям своего ремесла».
«Итак, пусть останутся при мне оба героя», — сказал Габриэль. «И для большей верности они вперед получат месячное жалование. Однако надо спешить, следующий».
Два германских голиафа по-военному приложили руку к шляпе и пошли в ногу скорым шагом, как два автомата.
«Вот и следующий. Его зовут Пильтрус», — объявил Мартенгер.
Незнакомец, по виду что-то вроде разбойника, со свирепым лицом, в оборванном платье, с угловатыми манерами, робко вошел в комнату и отвел глаза от Габриэля, как обвиненный от судьи.
«Будь посмелее, Пильтрус, нечего стыдиться», — ласково сказал Мартенгер. «Господин виконт просил у меня смельчаков. Ты даже немного побойчее прочих, но тебе незачем краснеть».
И потом, обращаясь к своему господину, Мартенгер прибавил.
«Пильтрус, надо вам сказать, сударь, принадлежит к числу людей, которых мы называем дозорными. В войне англичан и испанцев он до сих пор действовал своими средствами. Пильтрус ходит по большим дорогам, наполненным теперь иностранными хищниками, и режет их. Что же касается соотечественников, надо сказать правду, он не только не вредит, но даже покровительствует им. Значит, Пильтрус — завоеватель, а не вор. Пильтрус живет данью, а не грабежами. При всем том, он почувствовал необходимость навести порядок в своих занятиях, немножко бродячих, и не так резко беспокоить неприятелей Франции. Вот почему Пильтрус с радостью изъявил свою готовность стать под знамя виконта Дексме.
«Если ты согласен быть порукой, Мартенгер, я принимаю Пильтруса», — отвечал Габриэль. «Но только с условием, чтобы с этих пор театром его действий были не дороги и тропинки, а укрепленные города и поле битвы».
«Кланяйся господину виконту, баловень, благодари! Ты принят в число наших!» — сказал Пильтрусу Мартенгер, который, казалось, имел какую-то слабость к этому шалуну.
«Благодарю! Благодарю вас, господин виконт!» — проговорил Пильтрус. «С нынешнего дня я буду сражаться один не против двоих или троих, но против десятерых». «Давно бы так», — сказал Габриэль.
За Пильтрусом явился человек бледный, задумчивый, с озабоченным лицом, который, казалось, смотрел на весь свет с унынием и печалью. Широкие рубцы, украшавшие его лицо, придавали ему вид еще более мрачный. Мартенгер, представляя этого седьмого и последнего рекрута, сообщил, что его фамилия Мальмор.
«Господин виконт совершит непростительный грех, если откажет бедному Мальмору», — прибавил конюший. «Мальмор действительно питает самую чистую, самую глубокую страсть к Беллоне, если позволите мне выразиться несколько мифологически. Но до сих пор эта страсть была довольно несчастна. Бедняжка Мальмор чувствует непреодолимую склонность к войне. Вся его отрада, все наслаждение заключаются в хорошей сече, но, к несчастью, он едва прикоснулся губами к чаше своего блаженства.
Он так слепо, так яростно кидается в кровавую схватку, что всегда с первого удара получает рану и отправляется в походный госпиталь, где, лежа на боку до окончания битвы, жалуется не столько на боль, сколько на невозможность сражаться. Все его тело — одна большая рана. Однако, благодаря Богу, Мальмор крепок и скоро поправляется. Ему только надо подождать благоприятного случая. Но это желание, долго не находя себе пищи, изнуряет его больше, чем кровь, которую он так славно потерял в битвах. Видите, господин Виконт, что, право, грешно отказать такому задумчивому воину в радости, которую вы можете доставить ему с выгодой для себя.
«Я очень рад принять Мальмора, любезный Мартин», — отвечал Габриэль. Приятная улыбка мелькнула на бледном лице Мальмора, надежда оживила его угасшие глаза, и он пошел к своим товарищам веселее, нежели вошел в комнату Виконта.
«Теперь ты представил всех?» — спросил Габриэль у Конюшева.
«Точно так, сударь, пока я не перевел еще других. Я не смел надеяться, что вы примете всех».
«У тебя верный хороший вкус, Мартин. Благодарю за прекрасный выбор».
«В самом деле, я осмеливаюсь думать», — скромно отвечал Мартингер, «что нельзя пренебрегать такими молодцами, как Мальмор, Пильтрус, два Шарфенштейна, Лактанций и Вонни Эмброзио».
«Я думаю», — серьезно сказал Габриэль, — «славные вояки».
«Если господину Виконту угодно будет присоединить к ним Ландри, Шенеля, Обрио, Кантамина и Балю, ветеранов Лотарингского сражения, я думаю, что под начальством господина Дексме такая группа даст себя знать друзьям и еще больше врагам».
«Да, правда», — сказал Габриэль. «Железные руки и железные головы. Постарайся, Мартин, как можно скорее одеть и вооружить этих 12 храбрецов. Впрочем, сегодня тебе не худо бы отдохнуть. Ты употребил в дело нынешний день, и я тебе благодарен. Но мой день еще не окончен, несмотря на то, что я также немало потрудился».
«Куда же, сударь, вы отправитесь нынче вечером?» — спросил Мартингер.
«В Лувр, к господину Дегизу. Он ждет меня в 20:00», — сказал Габриэль, вставая со стула. «Но благодаря твоему усердию, Мартин, надеюсь, что кое-какие трудности, которые могли бы мне представиться в разговоре с герцогом, более не существуют».
«Это, сударь, меня весьма радует».
«И меня также, Мартин. Ты не знаешь, как я нуждаюсь в успехе, но я буду иметь успех».
И благородный молодой человек, подходя к дверям, повторял в своем сердце: «Да, я спасу тебя, отец, я спасу тебя, Диана».